Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем наши гастроэнтерологические чтения. По традиции у нас с начала года всегда несколько передач посвящается гастроэнтерологической школе. На прошлом занятии мы разбирали с вами достаточно серьезную тему, посвященную хроническому заболеванию поджелудочной железы, хроническому панкреатиту. Сегодня мы поговорим о теме, которая не менее популярна, наверное, более значима, хотя немногие понимают, насколько она важна с точки зрения правильного отношения к ней. Тема посвящена хроническому воспалению слизистой желудка, хроническому гастриту. На самом деле все последние серьезные исследования, они как раз вокруг хронического гастрита в области медицины и проводятся, потому что хронический гастрит – это, оказалось, проблема, из которой проистекает и риск образования язвы, и риск образования опухолевого заболевания, желудка, рака, многих других состояний. И если правильно и грамотно у человека проводится лечение хронического гастрита, то и болезни, которые раньше не считались связанные с хроническим гастритом, опять же, язвы или другие состояния, они берутся под контроль правильно и контролируются им. Хронический гастрит – это воспаление слизистой, или, правильно сказать, внутренней оболочки желудка. Если говорить о самом процессе воспаления, для того, чтобы было понятно, то воспаление – это, по сути своей, такая универсальная реакция организма, которая развивается в ответ на любое повреждение. Ну, для примера, если человек, скажем, порезал кожу, у него вместе раны, как правило, вокруг раны формируется отек, покраснение, боль в месте раны сама по себе уже не в результате травмы, а в результате воспаления формируется. Вот эти три основные проявления – боль, покраснение, отек – эти проявления таким же образом формируются в любом другом органе, скажем, при проникновении инфекции в легких, при пневмонии, ну и более правильно, если к теме нашему разговору повернуться, то и при хроническом гастрите такая же реакция развивается в ответ на повреждение. А какое повреждение там и какие факторы приводят к повреждению слизистой желудка, это мы поговорим несколько позже, когда будем говорить о причинах хронического гастрита. Так вот, воспаление – это, по сути, своя защитная реакция на проникновение в организм чего-то чужеродного или на внедрение в организм чего-то чужеродного. Однако, вместе с тем, что воспалительная реакция – это защитная реакция, к сожалению, она очень часто является неэффективной. В том смысле, что благодаря собственным резервам организм никак не может избавиться от повреждающего фактора, который присутствует в организме. Скажем, вот если гастрит чаще всего связан с инфекцией, то эта инфекция очень хитро прячется от защитных сил организма, и избавиться от нее невозможно. Эта ситуация доказана уже практически, и в этой ситуации, если ее не понимать, можно очень часто заблуждаться в отношении многих методов лечения. В частности, хронический гастрит – это, если честно, такая самая спекулятивная тема, вокруг которой существуют спекуляции и в отношении лечения травами, спекуляции в отношении лечения иглорефлексотерапией, спекуляции в отношении лечения какими-то приборами, то магнитными, то виброприборами. И каждая из этих методик, не являющихся медицинской, она, вот, в общем-то, так претендует на то, чтобы вылечить гастрит на самом деле, хотя фактов такого излечения совершенно нет на самом деле, а наоборот, при проверке этих методов оказывается, что они фиктивны. И вас призываю также относиться ко всем этим рекламным трюкам и акциям, когда вам предлагают какой-то приборчик от 100 болезней или какую-то хитрую баночку, в которой, так сказать, намешано лечение от всех заболеваний. Ну, не верьте этим глупостям. Нет, не изобретено, к сожалению. Правда, она, хоть она и горька иногда бывает, но она дорогого стоит. Есть лечение, и его, оно достаточно сложное, если говорить, скажем, там, по какой-то отдельной структуре болезни. Какие-то хитрые вещи, очень легкие, там, продающиеся из-под полы ни аптеки, ни врачом, это всегда, ну, это заведомый обман. И забегая вперед по лечению гастрита, можно также сказать, какие бы ни предлагали вам приборы, если вы не будете лечиться правильно, не поймете причину воспаления желудка и не вылечите причину, какие-то приборы, какие-то травки, какие-то манипуляции, все это, к сожалению, вещи, которые займут у вас массу времени, сил и средств, к сожалению, но не дадут вам никакого результата, который бы вам хотелось получить. Что касается причины хронического гастрита, вообще во всем мире называют две ведущие причины. Первая основная причина – это инфекция. Еще раз и еще раз хочу об этом напомнить, потому что вроде бы многие уже знают. К счастью, многие люди, которым начинаешь говорить о том, что, знаете, вот у вас гастрит, и вот это связано с тем, что у вас нашли специфический микроб, который живет в слизистой желудка, многие кивают с удовольствием, говоря о том, что да, мы читали, мы знаем. Да, в конце концов, в 2005 году Нобелевскую премию вручили открывателям этого желудочного микроба, и пока этот микроб не вылечишь, как бы с гастритом бороться проблематично, но, к сожалению, до сих пор практически половина людей до сих пор с уверенностью считают, что хронический гастрит – это следствие неправильного питания. Это заблуждение, это категорическое неправильное представление. Еще раз скажу, хронический гастрит, по крайней мере, большая часть хронического гастрита – это ситуация, которая связана именно с тем, что в организме человека, именно в слизистой желудка, поселяется микроб. Этот микроб прячется очень хитро под слизистой, в слизистой оболочке желудка, таким образом, что собственные силы защитные не могут справиться от него. Но вместе с тем организм не может оставить этот микроб в покое, он постоянно с ним борется, чем, в общем-то, к сожалению, это неэффективная борьба, без помощи извне, без помощи лекарств не заканчивается, как правило, какими-то положительными результатами. Большая часть гастритов в настоящее время, они не совсем относятся вот в классическом варианте к теме гастритов, но для того, чтобы не путать в голове и для того, чтобы правильно было понятно, я все-таки эту тему объединил слегка. Большая часть, практически чуть ли не 15-20% воспалений слизистой желудка в настоящее время связаны с приемом определенного класса лекарств, так называемые лекарства, которые относятся к противовоспалительным препаратам, препараты, которые используются для лечения суставов, желудка и в некоторых ситуациях сердца. Опять хотел бы сразу, забегая вперед, сказать, что это не повод отказываться от этих лекарств, потому что часть этих лекарств настолько важна, что без них у человека сердце неправильно работает, без них у человека не будет правильной работы суставов. Но вместе с тем, если человек игнорирует и не слушает рекомендации врача о том, что от этих препаратов нужно правильно вовремя защищаться, это приводит к тому, что у практически большой части людей, принимающих эти обезболивающие препараты, развиваются сами по себе проблемы со стороны желудка, начиная с так называемого лекарственного гастрита, который может заканчиваться и язвой, и осложнениями в виде кровотечения как такового. Если говорить по инфекционной проблеме гастритов, а если говорить дальше, то и по инфекционной проблеме из гастрита проистекает язва и некоторые формы даже опухоли. Сам по себе микроб, он является только лишь микробом, который живет исключительно, чаще всего, в желудке человека. И передача, возможно, этого микроба от человека к человеку. Как правило, передача происходит внутри семьи, внутри какого-то тесного коллектива. Детский коллектив в детском садике, допустим, в школе, если не соблюдаются самые простые правила гигиены. Дело в том, что микроб очень, скажем, неустойчив во внешней среде. Даже просто помыть тарелку под проточной водой и оставить ее на воздухе, этого достаточно для того, чтобы этот микроб умер. Но вместе с тем, когда человек, скажем, ест из одной тарелки, облизывает одну бутылку или одну ложку, это такая достаточно высокая гарантия того, что микроб может попасть в организм человека и дальше уже продолжить свое существование в виде вот такой хронической инфекции в слизистой желудка и развития хронического гастрита. На самом деле, чаще всего микроб попадает в организм человека в возрасте где-то от 4 до 8 лет. И длительное его существование в дальнейшем, как правило, годам к 18-15 приводит к развитию хронического гастрита у человека, годам к 20-30 приводит к развитию язвы, допустим, ну а в более старшем возрасте 40-50-60 лет, если игнорировали обследование, лечение и грамотное наблюдение за этой инфекцией, то может возникнуть риск развития, в общем-то, онкологического состояния. Поэтому здесь очень правильно и грамотно нужно относиться ко всем этапам жизни. Если гастрит был поставлен в детстве, нужно контролировать за своим состоянием, нужно обращаться к врачу для того, чтобы правильно проходить меры профилактики, скажем, и в 30, и в 40 лет. И если у человека есть наследственность по онкологии, кто-то болел из родственников онкологическими заболеваниями желудка, то он вообще обязательно должен проходить регулярные профилактические осмотры с обследованием на эту инфекцию и проходить лечение, если эта инфекция у человека выявляется на самом деле. Клинические проявления хронического гастрита, как мы говорим, или симптомы гастрита – это тема очень такая спорная и проблемная по одной простой причине, что раньше считалось, что гастрит – это всегда какие-то проявления. Если у человека болит, это есть гастрит. Если у человека ничего не болит, значит, диагноз у него гастрита никакой не существует. Серьезные исследования последних 15-20 лет показали на самом деле, что боль и гастрит – это вещи, часто встречающиеся друг с другом вместе, но совершенно не одинаково существующие. Дело в том, что нередко человек, который проходит, скажем, профилактическое обследование, скажем, фиброгастроскопию, как говорят в народе, лампочку клатает, у него выявляет эрозия, и у него ничего не болит, возникает удивление, как так? Ну, какие-то серьезные изменения есть, а боли на самом деле нет. Дело в том, что чуть ли не половина гастритов протекает в немом варианте и проявляется или какими-то минимальными симптомами, на которые человек не обращает внимания, скажем, какой-то голодный дискомфорт, покушал, все прошло. Или вообще ничего не беспокоит человека. Поэтому идеально, конечно же, здесь обращать внимание на то, чем болели родственники. Если мама, папа болели гастритами, язвой, то у детей должно быть особое внимание к этой проблеме. Значит, и многие другие медицинские факторы должны учитываться. Почему раньше говорили, что семейный доктор – это самая такая правильная ситуация. Действительно, семейный доктор, тот, который видит предрасположенность в роду тех или иных заболеваний, он уже правильно может проанализировать, что ожидает. Это не абсолютная ситуация, но, в общем-то, достаточно часто срабатываемая ситуация на самом деле. Поэтому в отношении проявлений половина гастритов действительно проявляется болями в желудке, или мы говорим в эпигастральной области, подложечной области. Это могут быть боли натощак или после еды, но часть гастритов – это немая ситуация, то есть не проявляется ничем, которые выявляют при помощи фиброгастроскопии. И дальше, следуя по плану беседы, конечно, я хочу сказать, что основной метод диагностики гастрита – это только лишь фиброгастроскопия, это эндоскопическое исследование, с помощью которого врач при помощи аппарата, который строится из волоконной оптики, то есть врач глазом может осмотреть в слизистую внутреннюю оболочку желудка и определить, есть или нет там воспаление, эрозия или язвы. Но вместе с тем я хочу призвать. Дело в том, что за рубежом давно уже просто-напросто само по себе фиброгастроскопию без биопсии не делают. Есть такое слово, многие, может быть, слышали, если страдали, скажем, гастритом или другими желудочными заболеваниями. Если не слышали, многие объясню. Биопсия – это медицинская манипуляция, которая заключается в том, что врач с помощью специального мелких щипчиков, это не травмирующие щипцы, берет часть слизистой на анализ. Этот анализ заключается в том, что у человека под микроскопом рассматривает вот внутреннюю слизистую оболочку. Дело в том, что поставить диагноз хронического гастрита без этого гистологического заключения просто невозможно. К сожалению, очень часто игнорируется эта ситуация. Сделали человеку вот осмотр эндоскопа, мы написали, ничего страшного, биопсию не взяли. Это ситуация, которая во всем мире просто не может существовать, кроме как разве что у нас в стране, потому что диагноз без исследования более глубокого структурного нигде не делается. диагноз, вот приведу пример, буквально недавно был консилиум, мужчину осматривали, долгое время он, значит, лечился в одной из клиник города, и упорные были боли, все его беспокоило, ему делают ФГС, и все, так сказать, пишут, поверхностный гастрит, но когда наконец-то он в очередной раз попал к специалисту, который сделал все как положено, то есть не только сделал ему осмотр, но и взял биопсию, как это положено было на анализ, там выявились достаточно серьезные изменения, которые нужно срочно лечить, иначе это все может прогрессивно дальше двигаться в сторону онкологических осложнений как таковых. И с этим можно справиться, это не повод для паники, но это ситуация уже, когда человек заскакивает в последний вагон уходящего поезда. Если бы и дальше человек так ходил на ФГС, ему бы говорили, что ничего страшного, как говорится, мы не видим, потому что проблемы воспаления, они внутренние, просто какой-то обыкновенной фиброгастроскопии, банально, их увидеть невозможно, и эти вещи требуют достаточно серьезного и грамотного наблюдения, и именно фиброгастроскопия, и именно с гистологическим исследованием, она является золотым стандартом в диагностике хронического гастрита. Никакие рентгенологические методики, никакие компьютерные методики, они не заменяют. Когда человеку говорят, что вот давайте проводки примотаем к пальцам, поставим какой-то диагноз, но это все ну так смешно и несерьезно, что уже и, наверное, смеяться-то глупо, потому что ну, сколько можно быть такими доверчивыми и подвергаться этим шарлатанским воздействиям, когда предлагают вам какие-то методы, которые совершенно не являются ни медицинскими, ни ответственно серьезными по сути своей. Лечение хронического гастрита. Если разбирать проблему инфекционного гастрита, лечение хронического гастрита заключается в назначении препаратов, если доказано наличие инфекции в слизистой, препаратов, которые бы эту инфекцию убивали. Других вариантов лечения нигде в мире нет. Никакие препараты обволакивающие, никакие препараты, скажем там, восстанавливающие слизистую, как раньше считались, никакие препараты, какие, значит, улучшающие процессы там микроциркуляции, нигде в мире не применяются, кроме как, наверное, в отдаленных уголках, и разве что иногда, вот у нас часто приходится с этим встречаться. Основа лечения хронического гастрита является терапия, направленная на убийство этой инфекции. Иногда люди почему-то игнорируют эту ситуацию, иногда пугаются, потому что для лечения этой инфекции нужно определенный срок, это в среднем 7-10 дней, принимать определенные препараты антибактериальные. Со страхом утверждают, что раз я вот не буду я пить антибиотики, у меня, значит, будет дисбактериоз, будут какие-то другие вещи. На самом деле, к сожалению, действительно существует такая непростая проблема, как переносимость схемы терапии, направленной на лечение гастрита. Дело в том, что сами по себе препараты, убивающие инфекцию, они нелегко переносятся. У человека иногда развивается тошнота, дискомфорт, но временная ситуация, потому что схема достаточно жесткая, и вытравить инфекцию нужно обязательно, значит, через определенный дискомфорт. Но в дальнейшем у человека в течение вот отдаленного периода времени начинается восстановление слизистой, раз там нет инфекции, раз нет повреждающего фактора, естественно, происходит восстановление слизистой, причем само по своим законам. И в дальнейшем у него процесс прогрессирования болезни-то прекращается, прерывается, нет дальнейшего развития гастрита в язву или в какие-то раковые ситуации. Поэтому лечение непростое, но совместно с врачом и при определенных, естественно, объяснениях и толкованиях нужно его проходить обязательно и нужно через это переступить. Хотя, еще раз говорю, само по себе лечение, оно иногда вызывает большой вопрос в голове. Вот человек приходит, допустим, с определенными болями в желудке, с дискомфортом, ему назначают терапию, терапия сама переносится не совсем просто, но не так уж тяжело, как иногда про нее плохо говорят, вот, и не у всех, потому что это только встречается у 15-20% людей, какие-то дискомфортные явления на фоне терапии, но в перспективе человек очень жестко, значит, чувствует существенное и кардинальное улучшение. Что касается лекарственного гастрита, здесь ситуация такова. Если у человека развивается на фоне определенных препаратов боли со стороны желудка и при эндоскопии выявляются признаки воспаления, в первую очередь вообще ставится вопрос, а насколько нужны ему те препараты, которые вызвали вот этот лекарственный гастрит. Если он, скажем, пьет цитрамон от головной боли сам по себе, вот это очень частая ситуация, в цитрамоне содержится аспирин, и у него есть признаки воспаления слизистой желудка от этого, то, конечно же, самая простая ситуация – или препараты поменять на более безопасные, или вообще прекратить прием, скажем, согласовать с неврологом просто правильную терапию от головной боли. Но если же у человека принимаются препараты по строгим показаниям, для того, чтобы у него не тромбировались сосуды сердца или там сосуды, допустим, другие, в этой ситуации самое правильное, конечно же, это вместе с этими препаратами принимать гастроэнтерологические препараты, которые бы защищали слизистую от повреждений. Есть такой класс препаратов. В каждом конкретном случае вам посоветует доктор, значит, для того, чтобы иметь вот правильную защиту. Возникает иногда вопрос в голове у человека, ну вот назначили один препарат, потом, значит, назначили другой препарат, сколько же можно? Но дело в том, что пока ничего более такого идеального не изобретено, и благодаря тому, что человек принимает доказанные эффективные препараты, у него удается резко снизить смертность от инсульта, от инфаркта и резко снизить осложнения артериальной гипертонии, какие-то другие ситуации. Это доказывает вообще образ жизни и средний срок жизни человека. Если сохранились еще заблуждения у кого-то в головах о том, что люди раньше жили более счастливые и более здоровые, то, видимо, или вы литературу не читаете, или не представляете, о чем идет речь, потому что, скажем, лет в 40 раньше уже человек там, значит, в 19 веке считался уже зрелым человеком, чуть ли не пожилым, и средний срок жизни человека был где-то около этих лет. А сейчас 70-80 лет – это, в общем-то, совершенно и не предел, и люди и самостоятельные, и работают многие, и, значит, ведут активный образ жизни. Не при всех болезнях, конечно, можно жестко контролировать степень здоровья, но при большинстве болезней, особенно о тех, о которых мы говорим в наших передачах, этот контроль возможен, и возможен в первую очередь благодаря, конечно, медицинской помощи, хотя переоценивать ее нельзя. До сих пор известно, что качественная медицинская помощь дает всего лишь 30% долголетия. Остальные проценты связаны, конечно, с внутренним убеждением человека по образу жизни, с питанием, с двигательной активностью, с некоторыми другими ситуациями, но и в том числе ситуациями, когда он не вредит собственному здоровью неправильными, непроверенными схемами лечения по сути своей. Что касается неспецифических методов лечения хронического гастрита, многие люди очень часто говорят, что мне очень активно и всю жизнь помогали санаторно-курортное лечение. Игнорировать этот фактор нельзя, безусловно. Но вместе с тем, по санаторно-курортному лечению хотелось бы отметить следующее. Первое. Минеральная вода, которая активно предлагается и пропагандируется у нас в качестве лечебного средства, никогда не применялась как средство лечения хронического гастрита. Она, если и применяется, так как средство реабилитации, то есть восстановления, допустим, определенных элементов двигательной активности желудка на фоне, значит, диетических мероприятий. Это раз. Второе. Какие-то общие мероприятия типа грязи, массажи, ванны – это вещи, которые сильно влияют на тонус человека, на его нервную систему. Это все помогает в общем восстановлении организма, но существенным образом не влияет вот на сам местный процесс, поэтому переоценивать это нельзя и не нужно. Иногда люди спрашивают, вот после лечения гастрита, куда бы мне поехать для того, чтобы укрепить здоровье. Здесь, если говорить правильно, с точки зрения все-таки понимания объективных факторов, куда бы человек ни поехал, он должен трезво понимать, что ни минеральные воды, ни курорты, никакие даже супер какие-то не являются абсолютно такими вот необходимыми и показанными человеку. Это вещи, которые по сути своей только лишь помогает общей реабилитации организма. И в этом плане возникает вопрос и возникает всегда неправильное понимание многих проявлений, которые сопутствуют хроническому гастриту, иногда явления, которые путают с хроническим гастритом. Дело в том, что вместе с инфекционным гастритом и вместе с лекарственным гастритом практически так же часто, как вот первые два перечисленных вещи, у человека встречается так называемое функциональное расстройство желудка. Часто его называют как синдром неязвенной диспепсии, часто называют как функциональная диспепсия. Но суть-то в том, что у человека те изменения, которые очень похожи на гастрит, связаны не с инфекцией, связаны не с лекарством, а связаны с особым типом работы его нервной системы. Функциональное расстройство желудка – это ситуация, еще раз повторюсь, не инфекционная, не лекарственная, это ситуация, связанная с хронической, как правило, или острой стрессовой ситуацией, когда человек в результате или острого стресса, или в результате хронической, монотонной, изматывающей ситуации начинает испытывать те же самые симптомы гастрита. И вот от этого рождается очень часто миф о том, что вот все болезни, особенно гастрит, связаны с неправильной, так сказать, нервной нагрузкой на самом деле. Но дело в том, что нервная нагрузка, она приводит к самому повреждению слизистой желудка, она приводит к нарушению работы ритма желудка, нарушению работы мышц. Если при инфекции идет воспаление, то при стрессе идет нарушение работы двигательной активности желудка. Хотя и то заболевание проявляется так похоже, что даже опытный врач не умеет очень часто эти вещи разделить. Для того, чтобы их разделить, нужно провести очень тонкую диагностику, нужно выявить микроб, нужно очень четко проследить, какие лекарства человек принимает. И вот при стрессовом-то расстройстве у человека очень часто помогает и санаторно-курортное лечение, когда он отвлекается от работы, от стрессов, и минеральная вода, когда он начинает верить в чудодейственные свойства этих вещей, и, скажем, какие-то неспецифические методы, там, травки, ванны и так далее. И вот эта ситуация, она, к сожалению, порождает порочные представления о том, что, мы думаем, что гастрит и раз помогает санаторно-курортное лечение, давайте, что и гастрит мы полечим на санаторно-курортном лечении, и оказывается, часть-то людей в недоумении, что им от минеральной воды не лучше, а хуже, и это как раз свидетельство о том, что у человека не просто стрессовые какие-то отклонения в работе желудка, а именно хроническое серьезное воспаление, которое нужно лечить не минеральными какими-то промываниями, а нужно лечить серьезными медицинскими средствами как таковыми. Поэтому, говоря о лечении, я призываю вас быть очень грамотными, взвешенными и скептически настроенными. Если вам предлагают какую-то хитрую баночку купить там на приеме или какую-то хитрую баночку купить в аптеке, которая не прописана врачом, не верьте, к гастриту это никакого отношения не имеет. Если вы считаете, что минеральной водой можно вылечить гастрит, значит это, к сожалению, заблуждение. Если вы считаете, что хронический гастрит связан со стрессами, с нарушением питания, это заблуждение на самом деле, потому что стрессы и нарушение питания, они провоцируют болезнь, они ухудшают, конечно, естественно, весь тонус организма, обостряется хроническое заболевание, но это не первопричина по современным данным, которая определяет именно хронический гастрит и его течение. У нас звонок, алло, слушаем вас.
Добрый день.
Добрый день.
Игорь Борисович, скажите, как вот передается микроб геликобактер, скажем, при общении, человека с человеком, скажем, поцелуи там, обрезание ложки, это понятно. А вот у животных этот микроб водится, нет? И вот когда дети маленькие возятся с собачками, с кошками, там, целуются с ними, может быть переселение из одной среды животного к человеку? Вообще такое возможно?
Понял. Спасибо за вопрос. В ответ на ваш вопрос могу сказать, что действительно есть исследования, которые говорят, что подобные микробы геликобактера нашли, скажем, у свиней. Такие же микробы найдены у ряда домашних животных, скажем, как у кошек и собак. Но вместе с тем, что эти микробы найдены вот у этих представителей, скажем, с которыми достаточно часто человек общается, в мире нет данных, которые бы доказывали о том, что вот при контакте с домашними животными этот микроб передается. Пока что нет на самом деле. Что касается других паразитарных инфекций, скажем, там лямбли или кишечные, собачьи аскариды, токсокороз, то есть есть ряд других паразитов, которые очень опасны в рамках контакта с домашними животными, поэтому, конечно же, правильное ветеринарное наблюдение за нашими домашними животными, но обязательно нужно. То есть правильно проводить программную дегельминтизацию, когда кошкам и собакам нашим домашним, особенно когда дети дома есть, назначают препараты, да и взрослые на самом деле. Но у взрослых все-таки гигиенические навыки выше, а у детей они меньше, поэтому они не задумываются о том, что потрепав кошку и собаку, можно, нужно мыть руки. Поэтому такая ситуация существует, но она больше теоретическая. Практически заразиться от домашних животных, в общем-то, малореально. Что касается передачи инфекции, то здесь совершенно четко ситуация прописана следующим образом. Как правило, передача инфекции происходит при, ну, не, при контакте человека с человеком, но, как правило, не, ну, поцелуи маловероятно заражение, потому что так уж получается, что во взрослом периоде, в юношеском, отроческом или взрослом периоде риск инфицирования очень небольшой на самом деле. Если в детстве инфицирование очень серьезно имеет проценты высокие, потому что у ребенка, скажем, до определенного возраста, там, до 7-8 лет, механизмы защиты от инфекции, попадающей в желудочно-кишечный тракт, они очень слабы пока еще. И поэтому, в принципе, вот в семейном коллективе, когда мама или папа болеет инфекцией, когда вот идет такое стандартное несоблюдение режима гигиенического, значит, вот, ну, стандартная, знаете, у нас ситуация, облежали ложку, да, у ребенка, попробовали, не горячая ли, и, значит, со слюнями, со своими суют ребенку эту ложку. Это ведь ситуация просто самая насущная в рамках инфицирования. И люди думают, вот меня всегда это удивляет, ну что ж ты, же брезговать буду, что ли, своему ребенку давать? Ну, при чем тут брезговать и соблюдение гигиенических мероприятий? Это совершенно, значит, жестко разные вещи. В том числе вот этот желудочный микроб, это самая частая причина, которая вот таким вот образом награждает ребенка. Значит, общая посуда, когда едят, допустим, одной ложкой банку сметаны, там, значит, все ложки, и там варенье или еще что-то, то есть, конечно же, должны быть совершенно стандартные, не какие-то там уж эксклюзивные меры гигиенической профилактики. Если хотите варенье покушать, наложите из банки в общую, в маленькую вазочку и кушайте, а не так, как у нас это часто бывает, стоит банка, и все туда ложками лезут, и, естественно, облизали, туда же положили свою инфекцию, тут же поймал другой. Это все на микроскопическом уровне, но очень и очень, в общем-то, опасно. Поэтому во взрослом периоде через поцелуи, какие-то близкие контакты, это мало опасно для взрослых. А вот для детей вот такое несоблюдение гигиенических мероприятий, как своя ложка-крошка и определенные элементы питания, они, в общем-то, достаточно рискованны по сути своей. Есть звонок у нас? Алло, мы вас слушаем, у нас очередной звонок.
Игорь Борисович, да-да. Вы не можете сказать вот про изжогу? Иногда была такая изжога, что аж невыносимо От чего это может быть?
Изжога – это симптом, который, если четко так его прописать, потому что некоторые люди под изжогой разные понимают, это чувство жжения за грудиной или на корне языка. То есть иногда под изжогой понимают чувство жжения в эпигастральной области между ребрами и снизу. Это немножко другая ситуация. Вот изжога в типичном варианте, как ее врачи определяют, это чувство жжения за грудиной и заброс кислого или жжения на языке. Симптом, который свидетельствует о забросе кислоты из желудка в пищевод. Это симптом, который свидетельствует об эзофагите, это воспаление пищевода. Если изжога достаточно сильная и активная, это говорит уже о достаточно развитых стадиях эзофагита, воспаления. Вообще это болезнь, на которую раньше обращали мало внимания, но сейчас она просто катастрофически разрастается благодаря особенностям питания, благодаря подвижному образу жизни. Человек, в общем-то, не часто в молодом возрасте следит за тем, что он съел, когда съел. Благодаря определенным элементам жизни у него облегчается, скажем, заброс кислоты из желудка в пищевод, а этот заброс, он чреват тем, что кислота желудочная просто обжигает пищевод. Что делать? Совершенно просто. Ну, как бы не хотелось, но надо понять четко, что изжога вообще-то симптом, который не совсем простой на самом деле, чтобы просто попить какие-нибудь там таблеточки или какие-то, значит, обволакивающие вещи. Потому что если у человека наследственно есть в роду изжога у некоторых родителей, а тем более если есть осложнения какие-то со стороны желудка и пищевода, вообще-то симптом может провоцировать ряд онкологических состояний. Поэтому нужно сделать обязательно фиброгастроскопию, ФГС, значит, лампочку проглотить, как бы это ни хотелось. И в зависимости от тех изменений, которые выявлены, дальше двигаться. Если у человека эзофагит, воспаление пищевода без эрозии, это одно лечение. Если это с эрозиями, то это достаточно серьезное лечение, еще более важное и нужное, чем даже при некоторых формах язвы. Поэтому, ну, паниковать не нужно, болезнь не такая уж как бы совершенно безперспективная, но все-таки болезнь, которой заниматься нужно обязательно, иначе с годами риски могут серьезным образом накопиться на самом деле. Очень часто изжога, она существует вместе с гастритом, чуть ли не у половины процентов людей, поэтому здесь фиброгастроскопия поможет еще и выявить и состояние слизистой, потому что гастрит сам по себе уже на определенном этапе он не только формируется на фоне повышенной кислотности, но в некоторых ситуациях он и сам приводит к тому, что у человека резко повышается кислота. Вот этот микроб желудочный, геликобактер, по некоторым данным, он провоцирует высокую кислотность, и у человека нужно не только лечить пищевод, но и потом в дальнейшем уже серьезным образом заниматься желудком. Вот эти болезни очень близко присутствуют на самом деле, и они, в общем-то, по сути своей крайне нужны. В заключение, конечно, еще раз хотел бы сказать вам в отношении некоторых элементов лечения. Если речь идет о болезни желудка, не забывайте, что три основных состояния могут встречаться и переплетаться. Это микробный гастрит, это лекарственный гастрит. И сама по себе так называемое стрессовое функциональное расстройство желудка, которое очень похоже на гастрит, которое дает такие же практически симптомы. Но для того, чтобы лечить стрессовое расстройство желудка, нужно правильно расставить, в общем-то, все цели и задачи в лечении. Здесь первым помощником в лечении этого состояния, конечно же, является специалист, психолог или психотерапевт, который влияет, в общем-то, проблемами нервной системы с точки зрения классической медицины. Это раз. Второе, человек просто должен понять суть своего заболевания, это два, и решить все-таки вопросы стрессов, которые мешают его жить, для того, чтобы болезнь не прогрессировала, иначе иногда это загоняет человека в такую тупиковую ситуацию, что он просто из-за болезни, болезнь сама уже является для него нервным раздражителем, он просто теряется и не понимает, что к чему, в общем-то, нужно расставить правильно по акцентам. То есть лекарственный гастрит, инфекционный гастрит и стрессы, вот эти отклонения, это вещи очень похожие, но лечатся каждый по-своему. Если при стрессовом гастрите иногда помогают какие-то отвлекающие мероприятия, санаторно-курортного лечения или какие-то расслабления, то в этом плане это никоим образом не применимо для гастрита. Поэтому для того, чтобы правильно понять программу лечения, нужно правильно поставить диагноз. До новых встреч. Давайте встретимся ровно через неделю. Мы продолжим наши гастроэнтерологические беседы и чтения. Еще у нас планируются две передачи. Передача наша подошла к концу. Как всегда, желаю вам здоровья, бодрости духа, не болейте и помогай вам Бог.